Книжный шкаф «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Я показываю себя, я на выставке. В обществе я всегда чувствую себя призовой лошадью, сознательной и гордо идущей к победе, написала в 1937 году в своем дневнике Софья Казимировна Островская. Победа случилась только в 2013 году, когда дневники Островской вышли в серии «Россия в мемуарах». Через 30 лет после смерти автора сбылась ее мечта войти в советскую литературу. Софья Островская считала себя писателем, сочиняла стихи, но единственная ее публикация – статья в «Ленинградской правде», прославляющая поэтов-графоманов, которых в дневнике Островская оценивает вполне честно. В историю литературы она все же вошла, как секретный сотрудник спецслужб. В свое время генерал Калугин опубликовал фрагменты донесения Островской о разговорах с Анной Ахматовой, а сама Ахматова говорила, что на совести Островской целый куст посаженных людей. Ну а о мотивах, обстоятельствах и масштабах этой секретной работы можно только гадать. В дневнике нет ни единого слова. Во мне множество захлопнутых, запертых на замок и даже запечатанных дверей. Фрейдист, Островская увлекалась психоанализом, мог бы расшифровать ее сон 42-го года об окровавленных руках как признание своей вины. Еще один вероятный намек – кокетливое замечание. «Сколько в жизни моей тьмы, настоящей тьмы». Софья Островская выросла в семье богатого польского купца, была избалованной буржуазной девочкой, но в советского человека превратилась с непостижимой легкостью. О том, как произошла эта метаморфоза, мы тоже ничего не знаем. В дневнике огромные лакуны, иногда несколько месяцев, порой несколько лет, почти все 20-е годы пропущены. Очередную годовщину свержения самодержавия Островская отмечает записью о том, что это благословенный день, когда кончилась материальная радость моей жизни и началась другая, настоящая жизнь. В годы военного коммунизма дочь миллионера ненадолго превратилась в сотрудника милиции, но карьера в угрозыске не задалась, и потом Островская зарабатывала техническим переводом и машинописью. Похоже, что Софья Казимировна вполне искренне ожидала мировой революции. Она пишет в дневнике, что хотела бы заседать во всефранцузской чрезвычайной комиссии и пускать в расход банкиров, выхоленных женщин, монахов, министров и сутенеров. Это запись 1939 года, а в 1943 году, размышляя о военной победе, Островская злорадно предсказывает, что вскоре Россия обернется к Европе блоковской азиатской рожей и заставит ее поработать на нас, скифов. Регулярно Островская делала записи в 1941-1945 годах, и ее дневник – интересное свидетельство жизни в блокадном городе, когда эмблемой Ленинграда стал кишечник. Даже в самые тяжелые времена Островская сохраняла утомительное самодовольство. «Я лучше всех, знаю себе цену, знаю, что умна. Я очень богата в интеллектуальном отношении». Поправляясь после первой блокадной зимы, она описывает себя так: «Руки мои пополнели и потеряли свою изысканную красоту портретного рисунка. Бедра мягко округлились, и в силуэтной тени дают чувственный и нежный обрис греческой амфоры». Островская была лишена не только самоиронии, но, похоже, и чувства юмора вообще. Одна запись 43-го года производит впечатление. Размышления о грядущем торжестве Его Величества, великого мещанина всея Руси. Сделать такое предсказание после второй блокадной зимы было должно быть непросто. Разговор с Полиной Борсковой, которая вместе с Татьяной Поздняковой подготовила дневники Софьи Островской к печати, я начал с этой провидческой записи о триумфе мещанства.
Вас заинтересовали в дневниках Островской прежде всего блокадные тетради. Ну, там много любопытного, но мне больше всего запомнился такой неожиданный пассаж, где она с обычным для нее высокомерием говорит о том, что кругом мещане, гераненные типы, герань, то есть, да, которых она ненавидит, а потом добавляет, что эти мещане, обыватели, и борются с немцами, отстояли Ленинград и Сталинград, и что они люди будущего, которые ее само поддерживают. похоронят. Вот это такое сложное двусмысленное рассуждение я запомнил. Что запомнилось вам?
Интересно еще, что потом она возвращается к этому ощущению, и уже когда самый ужас спадает, они с приятельницей идут по городу и наблюдают то, что она там описывает как поколение победителей, и пишет о том, насколько это все им чужие люди, и опять же мещане. То есть себя она к победителям ни в коей мере не относила, что тоже интересно. Наверное, говоря о блокаде, где мне по профессиональным причинам, поскольку я занимаюсь блокадой, много было бесконечно полезно. Просто начиная с каких-то моментов быта, там какие-то для меня были пронзительные вещи, не только то, как она подробно описывает огромную роль в жизни горожан, скажем, черного рынка, чем только сейчас активно начинают заниматься, и становится понятно, что без этого самого черного рынка Ленинград бы категорически не выжил. О том, как меняются ее отношения с матерью и с братом, и она подробно все это прописывает. Но меня интересовали там такие детали, как они уже после комендантского часа пытаются пробираться друг к другу во тьме, чтобы там слушать музыку, эти пластиночки. Можно себе представить эти пробирания. Мне было очень интересно и узнавать жизни католиков в городе. Хотя сейчас эта тема тоже возвращается, невероятная активность церковной жизни в городе, не только религиозной, но и церковной. Но вот именно католики самые-самые забытые, совсем уже, да, пари этого странного мира, которые умудрялись встречаться, эти старухи замечательные, которые как-то осуществляют эту жизнь. Все это у нее подробно описывается. Говоря о каких-то более возвышенных вещах, мне было очень важно обнаружить там две вещи. Во-первых, что она очень рано начинает задавать вопрос о том, осмысленна ли была вся эта страшная история, вся эта жертва. Она его замечательно там формулирует, замечательно четко, замечательно безжалостно, замечательно надменно, как вы сказали. Она не дает ответа, но вопрос возникает, да, и мне это кажется очень важным. А также именно с точки зрения, опять же, надменности, как бы взгляда свысока, и это очень интересно, как возникает, формулируется этот взгляд свысока. Может быть, в каком-то смысле это одна из тем дневника, как по-разному в разных точках она переформулирует возможность взгляда свысока на современный ей момент. Как начиная с лета 42-го, выжившие начинают свысока смотреть на умерших и умирающих.
Выжившие ненавидели дистрофиков. Это после первой голодной зимы. И ведь она сама отмечает свое желание быть здоровым зверем, который не любит больного. Не знаю, писал ли кто-то об этом до нее.
Я немножко этим занималась. И у меня вот в НЛО была статья про хронологические периоды, хронологические, психологические периоды блокады. И про это я там тоже писала. Этот момент, который мне кажется очень важным, когда город в известном смысле понял, что он выжил, это именно лето, даже к концу лета, когда город наелся травы и одуванчиков знаменитых, и капусты на площади, и стал от себя отстранять зиму. И, в общем-то, похожие замечания есть и в других дневниках. Например, вот я там нашла замечательный, есть еще дневник архитектора Эсфири Левиной, тоже замечательный по своей безжалостности. И она пишет о чем-то таком же похожем. Но, конечно, с Софьей Казимировной никто не сравнится. Опять же, в этом ощущении.
Там есть замечательные детали пробуждения вот этой вот жизни. Она описывает или упоминает, да, модниц, которые в 42-м году вдруг начинают увлекаться фальшивыми драгоценными камнями. Упоминает блокадные романы, магазины, торгующие дамскими шляпами, катание на лодках в разрушенном Петергофе, публику, заполонившую театры и так далее. Какие-то детали совершенно мне неизвестны.
Возвращение жизни. И это по-своему замечательно в сопоставлении с тем, что там как устроено, если вы помните, дневник замолкает. Мне почему-то в последнее время очень интересно думать об этом моменте тишины после смерти мамы.
Там вообще такой очень сильный стилистический перелом. И я бы даже сказал, что просто с этого момента дневник становится намного умнее.
Ого, умнее. В принципе, как я для себя это опять же понимаю, поскольку мы имеем дело с человеком невероятно честолюбивым, и в какой-то степени, опять же, может быть, это один из главных, там, не знаю, несущих, одна из главных балок этого дневника – честолюбие, своего рода разные возможности, поймите меня правильно, подвига. И понятное дело, что 41-й – это попытка спасти мать. И катастрофа. Она ее не спасает. И вот это поражение, поражение молчания. И потом, да, я, пожалуй, соглашусь, это очень любопытно, что к следующий раз пишет уже другой человек.
Вы знаете, Полина, надо упомянуть, что это честолюбие ведь совершенно ни на чем не основано. Она была убеждена, что она большой писатель, что она пишет какую-то золотую книгу, которая останется в советской литературе, как она замечает. Но судя даже по тем небольшим фрагментам, которые опубликованы в книге, в комментариях и так далее, ее стихи ведь это самая кошмарная графомания. У нее не было таланта вообще.
Витя, мы много-много-много про это думали. И как-то очень по-разному. Стихи Софьи Казимировны за какими-то странными исключениями. Впрочем, я уже готова думать, что это исключение происходит в голове публикаторов. Стихи эти чудовищные. Хотя мне иногда кажется, что там чуть-чуть какая-то странная тень. А может быть, это общение, и мы явно будем об этом говорить, проскальзывает. А также вот эти последние, там, которые у нас в конце, вот эти уже совсем на последних страницах дневника, эти странные прощательные стишки. И в них есть какое-то странное достоинство, но, в принципе, защищать ее невозможно, как поэт. Но при этом дневник сам, который она, как мы знаем, хотела публиковать, вернее, хотела, чтобы он был когда-нибудь опубликован в будущем. Дневник незаурядный. И в этом смысле честолюбие вдруг оказывается не совсем абсурдным. Все же это не совсем бледный огонь. Потому что иногда кажется, что перед нами кинбот в чистой форме своей. Все-таки дневник любопытный. Но да, ее роман с собственным честолюбием, об этом говорить можно много, и это смешно, и это страшно.
Полина, действительно, дневник любопытный, но должен сказать, что когда я его читал, я все время испытывал глубочайшее отторжение и неприязнь к автору. Это очень редкий случай, особенно когда читаешь дневник такого человека, который перенес множество, на самом деле, тяжелейших испытаний. И тюрьму, и смерть матери от голода, и тяжелую болезнь брата, за которым она ухаживала всю жизнь, но блокаду, о которой мы говорили. И, в общем, не знаю, я себе, конечно, только говорю, не сочувствуешь нисколько. Но вот, судя по вашей статье, вы относитесь к ней снисходительной.
А, снисходительно. В какой-то момент, когда живешь с человеком 4 года, пытаясь его рассматривать вот так, то это, то это другой стиль отношений, да, нежели когда читатель входит в этот мир, в это пространство, и впервые с этим сталкивается. Перед нами явление все-таки, как мне кажется, крайне любопытное, а сам этот дневник – это инструмент. Я его так всем пытаюсь как-то рекомендовать, объяснять для понимания чего-то важного о советском 20 веке и нас в нем. Что, может быть, без этого дневника не было видно. Это такая как бы да, линза, лупа своего рода. Конечно, в Софье Казимировне есть черты, а я бы сказала, одна черта, которая почти не позволяет нам, мне, может быть, вам, судя по тому, что вы сказали, именно впасть в сочувствие. Это то, насколько она сама в него не впадает, за редчайшими исключениями. И то, как она рассматривает, как фактически насекомых. Она иногда в таких терминах и пишет, или там лабораторных каких-то.
Она говорит, что люди мне нужны только как экспериментальный материал, или к людям холодноватое и сухое любопытство всегда анатомического порядка.
О, замечательно. И причем предметами этого любопытства становятся персонажи как раз нам по-разному близкие. Ну, мы можем долго обсуждать или не обсуждать сюжет Анны Андреевны «Ад», который, конечно, да, он какой-то там нитью проходит, страшный, странный своей Но вот для меня мерилом чего-то стала история с Гневич. Там несколько персонажей проходят, которые, мне кажется, крайне увлекательными. И отношения Островской с ними очень интересны. Это, конечно, Гневич, про которую сейчас просто общее место заниматься. Гневич среди славистов и переводчиков, и теоретиков перевода. Потому что то, что она сделала, все-таки трудно представимо. И вся эта ее блокадная сюжетная история невероятно интересная. Как она сделала себе почти известную блокадную карьеру и так быстро была за нее наказана и арестована, и что случилось потом. И отношение, соответственно, Островской все время к ней как к безумной, жалкой, как не солдату, как не человеку подвига.
Все-таки она признает ее поэтические таланты, даже гениальность она пишет, если помните, что вообще это лучший поэт во всем Союзе писателей.
Да-да, особенно это замечательно в сочетании с моим любимым моментом, когда она описывает их прогулки там, где смертоопасный сектор. Возникает такое очень симпатичное мне словосочетание, и фактически она прописывает то, как она диктует, соответственно, страницы ада, то, как она задиктовывает эти идеи Гневич. Очень интересно формулирует, чем мало где мы находим так активно воспроизведенную позицию, идентичность музы. Вот она такая муза, она им все время что-то задиктовывает, она постоянно подает идеи или объясняет что-то Ахматовой. Она бесконечно много что объясняет Всеволоду Рождественскому и так далее. А эти уже такие убоговатые персонажи, они тогда что-то записывают.
Одна из загадок дневника Софьи Островской – это ее отношение к советской власти и добровольное желание ей служить. Сначала в милиции, а потом уже в качестве секретного сотрудника госбезопасности. Ну вот ваша коллега Татьяна Позднякова в предисловии книги размышляет о мотивах Островской – страх, любопытство и так далее. Как вы понимаете ее мотивы? Вот вы сказали, что вы с этим текстом 4 года прожили. Наверняка вы увидели больше, чем я, читатель, для которого только 3 дня с этим, или 3 или 4 дня провел с этим текстом.
В предисловии замечательно еще то, что сделала Позднякова, что она умудрилась опросить энное количество знакомых Островской. Некоторые из них, как замечательная Анна Каминская, и еще некоторые люди еще живы, еще говорят о ней, еще пожимают плечами, еще удивляются, еще не в состоянии совершенно выдать какое-то окончательное суждение. Говорили с Мейлахом, говорили со многими другими. И мы спрашиваем просто, а вы что думаете? И вот никто не уверен, никто не уверен. Важно помнить, что Островская несколько раз была арестована.
2 раза, да, в 29-м и 35-м году.
И что там происходило, мы можем только догадываться. В дневнике Боричевского, любопытного философа, который очень много присутствует в комментариях, приятеля Островской, есть намеки на то, что ему казалось, например, что ее пытали. Опять же, как бы у него это как-то глухо проскальзывает. То есть мы говорим о чем-то, изящно выражаясь, сложном, о том, как, скорее всего, необходимость и какой-то момент слома совпал с внутренними поисками и желаниями. Насколько я могу себе это представить, хотя, опять же, сколько мы об этом говорили с разными думателями на эти темы, ничего мы не можем себе представить, пока нас не пытали. И пока мы не голодали, как, скорее всего, случилось с Антой Оранжереевой, да, подругой Островской, по доносу которой, судя по всему, сел Хармс. Вот эти две героини, Софья Островская и Антонина Оранжереева, красавицы-аристократки, погубившие кого-то из наших любимых писателей. Скорее всего, какие-то комплексы, как мне кажется, комплексы того, что ты не можешь состояться, комплексы того, что ты откинут на край эпохи, на край истории. Поэтому так важна блокада, что блокада как будто вновь возвращает Островскую в историю, в большую историю. А до этого она существует маргинально. Это ей оскорбительно, и она ищет, как мне кажется, другой роли. о таких ниточках, я думаю, достаточно мучительных, достаточно страшных и достаточно отвратительных, приведших Софью Казимировну к ее позиции человека, пишущего для нескольких инстанций. Для нас, для вечности, но также и для иных.
Полина Борскова, редактор дневников Софьи Островской, вышедшей в серии «Россия в мемуарах», издательство «Новое литературное обозрение». Слушайте подкасты «Книжный шкаф» на сайте свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно в магазине iTunes.